программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня у нас, что называется, сбылось. Мы довольно давно хотели...
Срослось.
Срослось, да. Мы довольно давно хотели взять эту тему. И вот, наконец-то, мы до нее дошли и руки. И главное, что гость дошел достойно этой темы. Я его сразу вам представлю. Владимир Печатнов, заведующий кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО. Сложное такое название, ну ничего, много слов, но все понятно.
Тема у нас потрясающе интересная. Все слышали словосочетание «холодная война», но боюсь, что немногие помнят, с чего все началось. И поэтому Владимир Олегович нам поможет сегодня восстановить в памяти нашей вообще истоки «холодной войны», причины «холодной войны», фигуранты. На ранних этапах, да?
Мне очень интересно как раз вот связь холодной войны с горячей, да, я имею в виду со Второй мировой. Потому что, давайте сразу первый вопрос, тогда перейдем. Потому что есть такая, ну, слышали мы, во всяком случае, от некоторых там ученых, историков, политологов такую версию, что, собственно говоря, холодная война — это не Фултон, да, и не Фултон, скорее Черчилля, а намного раньше, чуть ли не еще в годы Второй мировой войны уже какие-то зачатки будущей.
Между союзниками.
Между союзниками, да. Будущей холодной войны уже можно было увидеть. Ваше мнение, Владимир Ильич?
Ну, вообще, в истории холодной войны есть разные концепции, интерпретации. Одна из них геополитическая, она ведет начало действительно со Второй мировой войны, ее результатов и итогов. Вторая – идеологическая, тогда надо считать 17-го года. И, наконец, культурно-цивилизационная. Европа и Россия, Запад и Россия. Тогда нужно идти назад до рядового побоища. Вот. Я считаю, конечно, что непосредственно прологом как бы холодной войны явилась Вторая мировая война. И без нее, наверное, без ее результатов не было бы холодной войны в том виде, какой мы ее знаем. И думаю, что связь здесь была двоякая. Ну, во-первых, и самое главное, Вторая мировая война как бы перевернула геополитический ландшафт в мире в целом. Возникли две сверхдержавы в военном отношении, да, по крайней мере.
Империя ушла в тень.
Вот эта биполярная конфигурация мощи, с одной стороны. С другой, возникли вакуумы силы между ними. Ключевые регионы. Западная, прежде всего, Восточная Европа, Средний и Ближний Восток, Восточная Азия. И, естественно, что в этой ситуации между двумя новыми центрами сил началась конкуренция за влияние на этом пространстве. И поэтому геополитический фактор здесь был очень важен.
А можно я вам сразу задам один вопрос? Вы говорите, вот конкуренция за влияние на этом пространстве. А разве не поделили мир уже в Ялте? Какая же там конкуренция?
И окончательно в Потсдаме, да.
Да. Разве уже не было все...
Вы правы.
Расписано.
Да?
Расписано,
попытки, да. Попытки, конечно, начались раньше. Можно еще привести процентное соглашение, известный визит Черчилля в октябре 1944 года, когда речь шла о Балканах в данном случае. Но все-таки до окончания войны, до победы, хотя бы в Германии, войны в Европе, говорить в полной мере о определении вот этих новых границ сфер влияния, они и тогда не были окончательно определены. Ведь во многом и будущее Германии было еще под вопросом, смогут ли великие державы-победительницы сотрудничать в общем режиме Германии. Какие-то надежды на это еще сохранялись. Поэтому, я думаю, а в Ялте ведь речь шла по существу только о Польше. Там граница, и то западная граница Польши ведь не была определена точно, только сам факт передвижки границ, другого деления добычи, так сказать, геополитических трофеев войны в Ялте по существу не было. Да, де-факто союзники признавали наше доминирование в Восточной Европе, в Прибалтике, да, де-факто. Но ведь по существу никаких ну и, конечно, Дальний Восток. Соглашение по уступкам на Дальнем Востоке советским запросом было сделано. Но все-таки это было самое начало процесса. Ну и, наверное, было естественно, что вот это с уходом общего врага, общей сплачивавшей общей угрозы, началась другая фаза.
Вот как раз у меня, Владимир Ильич, вопрос, который всех больше всего интересует. Вот существует ли дата, факт, событие, когда Тумблер щелкнул, и бывшие главные союзники по антигитлеровской коалиции, Британская империя, Советский Союз, США, стали врагами. Началась холодная война. Вот вы для себя как бы ответили на этот дилетантский абсолютно вопрос?
Заманчиво, конечно, найти эту точку. Но как и многое в истории, конечно...
Или это накапливалось постепенно?
Накапливалось постепенно. Я вам даже скажу, недавно мы обнаружили в британских архивах очень интересный документ помощника Идена Сарджента, февраль 42 года, в котором говорится уже впервые о том, что будет, если Россия, Красная Армия, сама разгромит фашизм. И как нам готовиться к этому факту? То есть уже тогда англичане особенно начинали прикидывать последствия вот этой решающей роли и вклада СССР в победу. Но потом, конечно, ситуация изменилась. Там была эйфория насчет 42-го года и возможность окончания войны в 42-м году после битвы под Москвой, о чем Сталин говорил. Потом, конечно, Сталинград, и все снова повисло в воздухе. А вот начиная уже с 43-го года, даже до исхода еще Курской битвы, в английских, в американских военных и разведывательных кругах начинается проработка вариантов на возвышение России. Было ясно, что Россия в любом случае, с вторым фронтом, без второго фронта союзников, Россия выйдет из войны великой военной державой, которая будет доминировать по окрестностям, особенно на своих западных границах. И вот начались дебаты о том, как быть с этим феноменом. Можно оттуда начинать вот этот вот процесс поисков.
А если на нашу сторону посмотреть, у нас когда началась проработка гипотетического послевоенного устройства? И сохранялась ли вот эта установка Коминтерна на конфронтацию с западным миром
уже не было.
И на захват мира коммунистическими дружественными советскими республиками?
Не, ну Коминтерна-то уже не было.
Я же говорю не про Коминтерн, я говорю про идеологию.
У меня такое впечатление, что наш Советский Союз никогда и не смотрел, и не считал так искренне друзьями союзников.
Ну да, ну то есть, когда у нас началась проработка послевоенного видения мира? Мы можем примерно определить?
Ну, по существу тоже, хотя комиссия первая была создана по послевоенному планированию еще в тоже 42-м году, характерно, когда показалось, что победа уже близка.
После Москвы.
Но она фактически не работала. А вот 43-го, с конца 43-го, начало 44-го, начинают работать вот эти комиссии, знаменитые комиссии Литвинова по послевоенному мироустройству.
То есть это Мидовцы все-таки занимались.
Да, комиссия Майского по репарациям, комиссия Ворошилова по условиям перемирия. Вот начинается проработка того, как, значит, война может закончиться и какое послевоенное урегулирование может состояться и к чему мы должны стремиться. Так что здесь тоже была какая-то работа, но она не носила такого, я бы сказал, планомерного характера, не сопровождалась, по крайней мере, по документам мы этого не видим, большими серьезными дебатами, потому что, естественно, все зависело от того, что было в голове, так сказать, главного. И даже эти комиссии, их рекомендации потом далеко не всегда принимались во внимание. А что касается настроения Сталина, то я думаю, он очень прагматично к этому подходил. Пока союзники были нужны в войне, конечно, и можно было и Коминтерн распустить, вот, и поменять методы работы с компартиями, и нужно было союзничать, и он все-таки выполнял свои союзнические обязательства, особенно в военном плане. Вот. А потом ситуация, конечно, к концу войны стала меняться, и нужно было думать уже о другом. Повестка дня изменилась в конце войны.
Вы знаете, меня что удивило, когда я посмотрел, там вот риторика наша, даже послевоенная, и там на последних этапах войны, она была, несмотря ни на что, удивительно для нас сегодняшних, да, удивительно дружелюбная, я бы сказал, по отношению к союзникам.
Она была миролюбивая, да.
Абсолютно, да. И, кстати говоря, вот даже уже тогда уже холодная война фактически была, да, на пороге, если не началась уже, да. Но даже там оценки ленд-лиза, они намного более
благоприятные,
чем сегодня. Или там даже 90-е годы, даже вот последние годы, когда мы там, даже когда мы были якобы там друзьями с Америкой, да, вот это удивительно. Я прочитал репортаж в газете «Правда» 9 мая 45-го года о том, как проходила капитуляция, называется, как проходил день капитуляции, с каким же уважением к союзникам это все было сказано, как их встречали на аэродроме, как они прилетали. Ну, то есть совершенно вот такой вот.
И возникает вопрос, когда это все переменилось? Вот мы можем назвать месяц, когда это? Сентябрь 45-го, ноябрь 45-го, февраль 46-го, когда вот эта, в принципе, достаточно миролюбивая, дружелюбная риторика и отношения резко переменились. Что сыграло вот таким спусковым крючком?
Правильный вопрос. Здесь опять-таки процесс шел постепенно. Уже с лета 45-го года вот есть документы, агитпропа там, значит, партийные, где начинает меняться немножко тональность нашей пропаганды. Тональность. Пропагандистов настраивают на то, что все-таки это победа Советского Союза прежде всего, что мы внесли решающий вклад, что мы не позволим там ущемить свои интересы. Немножко уже начинает меняться тональность. Но если говорить о поворотном пункте, то я думаю, что это была реакция на Фултонскую речь.
Эта
реакция прорабатывалась и готовилась заранее. Я вот, мне повезло, я первый нашел эти документы осени 45-го года, когда Сталин в отпуску первый раз сидит, значит, там, на Кавказе, и шлет вот эти погромные, значит, письма в адрес Молотова, который якобы ослабил контроль за иностранными корреспондентами.
Это, что он просто ждал повода, чтобы вцепиться в глотку капиталистическим державам. То есть, он уже внутренне был готов осенью 45-го года.
И в связи с этим еще вопрос. То есть, Фултонская речь был как вот спусковой крючок, как Володя сказал. Да.
Или повод.
Это просто повод? Или именно по своему содержанию это было реальное такое...
Опять-таки, хороший вопрос, на который трудно дать однозначный ответ. Я думаю, что...
Там что же не было в этой Фултонской речи?
Да.
Ну как?
Там было что? Настораживало, конечно, присутствие Трумана и тот факт, что Сталин, так, я был убежден в этом, я думаю, он был в этом убежден, что это неспроста. Речь, конечно... проработана, так сказать, с американцами, что действительно так Труман прочел речь, британский кабинет
Труман был знаком с текстом речи.
Так что вот это выглядело как впервые, не просто игра англичан, а впервые совместная акция, которая потом там самое, конечно, неприятное, я думаю, было для Сталина, это приглашение сохранить военный англо-американский союз после войны. Mm-hmm. Сталин, как человек, не склонный к военному мышлению, понимал, что это, в общем, серьезная сила и серьезный фактор, потому что этот самый комитет объединил по существу был штабом ведения войны союзников. Вот. Но, с другой стороны, он уже, как вот в этих документах осени 45-го года, видно, что он уже внутренне был настроен на эту вот новую фазу отношений с союзниками. Да, она для него не была неожиданностью. Но были и признаки, конечно. Были и ужесточения, был и план Черчилля этот немыслимый, там, и Потсдам, и лондонская сессия Совета министров иностранных дел, где, в общем, тоже все сорвалось.
По Германии не договорились.
Да, так что уже были признаки того, что и союзники меняют свое отношение.
Это начало...
Это март 46-го года. Март. Поэтому... И вот он устраивает такую, как я назвал ее в своей публикации, генеральную репетицию. Вот, весны 46-го года.
Реакция,
когда он выволочку делает Молотову, чтобы другим неповадно было. Он там пишет, что некоторые из наших товарищей, значит, считают позитивные отзывы всяких там Бирнсов, Труманов и так далее комплиментами. А я лично вижу в них... там, слова врага там и так далее. Вот как по Некрасову, помните, там мы ищем звуков одобрения не в сладком голосе, да.
Ну, знаете, вот так вот обывательски, когда смотришь на события того времени, в то же время думаешь, и там параллельно вот Нюрнбергский процесс.
Да? Идет, да. Да.
Он идет параллельно, да. Удивительные...
Вместе. Ведущая солидарность.
Да, удивительная солидарность. Да?
Прежде всего,
обо всем договариваются.
Советско-американская, я бы отметил.
Обо всем договариваются. Нежелательные вопросы, пожалуйста, да. Это не трогаем, да, это трогаем. Да. И мы идем на компромисс, и они идут на компромисс.
И уже после Фултонской речи?
Да, после.
До октября продолжается Нюрнбергский процесс.
Вот у меня такой вопрос. В истории всегда все-таки огромную роль играет личностный фактор. Известно, что Рузвельт, в принципе, к Сталину относился неплохо. Известно. Известно, что Черчилль был гораздо более сложным, хитрым, и так далее.
Уважительный.
И вот, Владимир Ильич, вот в какой мере, в какой степени смерть Рузвельта и приход к власти вице-президента Трумана, который не был так вовлечен до этого во внешнюю политику, в какой степени его взгляды, его ценности, его персональные качества повлияли на вот это ужесточение? То есть, условно говоря, давайте пофантазируем, если бы Рузвельт прожил там лишние еще там 3-4 года, могло бы быть так, что холодной войны удалось бы избежать? И обо всем бы договорились?
Я думаю, что нет. Но форма могла быть иная несколько. Потому что Рузвельт был запрограммирован на это сотрудничество, хотя он видел, что растут трудности, он был достаточно достаточно умен, чтобы...
Он действительно позитивно относился в целом к союзнику, Советскому Союзу,
да,
и к Сталину,
он, да? По крайней мере, видел возможность постепенной дальнейшей советской эволюции в таком более, так сказать, нормально
западном... Социал-демократическом.
Мне кажется, он еще играл со Сталиным и против Черчилля.
Да, и Сталин, конечно, был объектом его вот этого, значит, ухаживания, манипулирования. Да, да, да. Он понимал, что очень важно у Сталина эту программу заменить в голове, и тогда, в общем, систему можно изменить. Поэтому отсюда его одержимость буквально, вот, с контакта. Он уже при смерти, по существу, поехал в Ялту. Угу. Он же был в очень плохом физическом. Такое путешествие, больше месяца. Да. И он пошел на это. Это говорит о том, что он большое значение придавал сохранению этих личных отношений. У Трумана, конечно, ничего этого не было. Он был легковес, он
можно
был
наличен. Можно ли сказать, что он заведомо пришел уже с негативным отношением к Советскому Союзу, к Сталину?
Инстинкты у него были, конечно, другие. Он чужд был вот этой тонкой рузвельтовской игре приручения Сталина. Он вообще не верил, так сказать, в это все. В очарование, в обольщение. Он был гораздо более прямолинейный, определенный. И он в большей степени, как человек новый, ну и по характеру, наверное, больше прислушивался к мнению федеральной бюрократии. Военные, министерства, госдепартамент. Рузвельт часто в обход действовал, как мы знаем, проводя свою политику, а Труман опирался на эти структуры. А они к тому времени были уже настроены в значительной степени не кооперационно, а начинали оглядываться вот на этот грядущий послевоенный период и его проблемы. И поэтому вот сочетание, я думаю, подводя итоги, замена Рузвельта Труманом ускорила несколько развития событий. Но, в принципе, она вектор не изменила.
А вот поскольку мы все ищем спусковой крючок, вот эта вот точка, да, а не является ли такой точкой бомбардировка?
Это тоже важная точка, да. Я вот считаю, вот первая точка – это смерть Рузвельта, который Сталин не ожидал.
Это апрель 45-го.
Да, это 12 апреля.
Он не ожидал?
Он не ожидал, он даже не
посмотрел. А что, он не видел в Ялте, в каком состоянии президент?
Тем не менее, последующая переписка, он же в день смерти Рузвельт последний его, так сказать, акт, это послание Сталину, в этот же день, там, за час до смерти отправлено, и Сталин знал, что здесь донесение послов, разведки, что Рузвельт прочно сохраняет бразды правления. Просто
до последнего дня, да?
Да, до последнего дня, поэтому все-таки, не только для него, это вообще было неожиданно для многих, это же скоропостижная была смерть. Да, знали, что он слаб, там, и так далее, что он, может, долго не протянет, но как долго. Вот это первая веха. Вторая, конечно, я думаю, это, наверное, Хиросима. Вот это было очень важно, потому что до этого советское руководство и Сталин ощущали себя в относительной безопасности. Ну, кто там мог реально угрожать, так сказать, Советскому Союзу на гребне военной мощи после победы? Атомная бомба разрушила вот это ощущение неуязвимости. И это было очень важно.
А Труман ставил перед собой задачу как бы психологически сломить вот этой демонстрацией.
Чем? Бомбардировкой?
Бомбардировками, да. Он рассчитывал на какие-то дипломатические уступки после этого и какой-то эффект?
Там было опять сочетание, конечно, этих мотивов. Он хотел показать, конечно, что Соединенные Штаты обладают вот этой монополией на это оружие. Это будет хорошо показать. И, так сказать, не только противников, но, может быть, даже и друзьям. Потому что это будет укреплять позиции Америки в мире. Но главным образом его мотив был, конечно, это ускорить конец войны с Японией и тем самым минимизировать, так сказать, наш вклад и наше притязание потом на Японию.
Ну, я вот читал...
И собственные, конечно,
собственные потери, ну, между прочим. Мы все забываем, все думаем,
там большие были
чисто,
потери.
Что это чисто политический акт, но это был и военный акт.
Всегда говорят, спасение американских жизней, да, это был главный мотив.
Все это главный...
Там они около миллиона могли положить еще на островах.
Ну, разные цифры, но вот это я читал.
Да, и как вот эта бомбардировка двух японских городов изменила климат в отношениях? Возник страх, настороженность, ну, чувство уязвимости.
Как вы знаете, официально никакой реакции не было. И пропаганда замалчивала, и так делала вид, что ничего особенного не произошло.
Сталин там ведь среагировал так, да, когда в Потсдаме...
Да, он говорил насчет того, что это оружие, так сказать, для слабонервных там, и ну, так далее. Так. Пытались, это естественно, он себя вел рационально. Я думаю,
пропаганда занижала, значит.
Занижала. Значит, я напомню, что даже о первом испытании нашего в 49-м году атомного устройства, ведь не советская сторона сообщит Труман, которому уже нельзя было дальше отпираться, потому что стали распространяться эти сведения. Сталин сохранял, так сказать, молчание, делая вид, что у нас оно давно уже есть, и, в общем, мы никогда этого не опасались. Так что здесь была довольно такая хитрая игра, но я думаю, что воздействие, конечно, было глубокое. Хотя, повторяю, прямых документов каких-то Может быть, не так много.
Еще, может быть, такой вопрос по поводу американской пятой колонны. Ведь после войны, даже, наверное, сейчас даже там, современному человеку, россиянину, это странно, надо слышать и видеть, но после войны просоветские настроения были очень сильные в Америке. Да? И, знаешь, как странное впечатление производят фотографии, да, там Манхэттен, когда люди идут там с портретами
Ленина и Сталина.
Да, Ленина и Сталина. Да, это на Манхэттене, это, видите, удивительно. Вот, вот этот вот новый такой вот курс конфронтационный, да, со стороны Америки, он внутри страны не встречал никакого...
Внутри США.
Да,
внутри, конечно, США. Большое сопротивление на волне вот этого, да, сопротивления.
Да, потому что... симпатии к Советскому Союзу.
Да, симпатии, потом преемственность политика Рузвельта, казалось, что все-таки надо ее продолжать, и было очевидно, что Трумэн уже меняет не только акценты, но и направление в отношении СССР, поэтому возникло довольно мощное левое оппозиционное движение, потом оно вылилось в 1948 году уже в партию Уоллеса, вот, и эта партия была главным ее, так сказать, пунктом критики Трумэна, была именно внешняя политика и возврат к мирному существованию с Советским Союзом.
Но она так и вызвала маккартизм, с другой стороны.
Да, нас провоцировала, конечно, в сочетании со шпионскими историями, там, с реальными агентами, которые тоже были. Это дало всплеск, конечно, вот этих антисоветских, антирадикальных, я бы сказал, антилево-радикальных настроений.
Ну, вот еще одна из историй, может быть, не так у нас хорошо известных, которая тоже вот в этой цепочке перехода от союзничества к противостоянию. Это иранская тема, да? Напомните про нее, расскажите. Вот этот вывод войск из Ирана, были взаимные упреки, американцы упрекали, почему вы не выводите и так далее.
Да,
в чем там была? Сталин хотел остаться в Иране? На всякий случай.
Сталин хотел бы остаться везде, где он был. Он и в Австрии бы остался.
В Российской империи.
Мы полностью реконструировать, конечно, вот эта вся иранская операция, это был очень большой проект.
Да.
Многолетний, там большие вложения людей, так сказать, средств и так далее. Но конечная цель этого проекта нам неведома, чтобы нас еще думал.
Ясных указаний нет, да?
Как он действовал по обстановке. Вот возникла возможность. Наши войска там находились, соглашение, естественно, было с союзниками.
Поэтому генерал 43.
Был иранский Азербайджан, где жили почти наши люди. Вот. Была возможность создать там такой анклав. А там посмотрим, мне думается, думал Сталин. Он, так сказать, использовал возможность, которая возникла в годы войны.
Пригодится.
Да, может быть,
пригодится. Ну, кстати говоря, та же примерная история с Израилем.
Да, совершенно.
Он же тоже считал, что там может пригодиться.
Я не думаю, что у него была такая ясная стратегия далеко вперед. Он использовал обстановку. А потом, правда, это один из немногих случаев, когда его явно переиграли. Потому что сначала иранцы, конечно, его обманули. Напомню, что дело было, значит, упиралось во многом в наши требования концессии получения, значит, в Иране выгодные для нас. Иранцы ее пообещали. И поэтому мы не хотели раньше выводить войска, считаю. Ну, там еще был, конечно, просоветский режим в иранском Азербайджане. Вот,
концессии нефтяные?
Нефтяные концессии, да. И, значит, иранцы поставили, как бы согласились с этим советским требованием и передали вопрос на рассмотрение Меджлиса. Меджлис должен вынести окончательное решение.
Демократично.
И Советский Союз вывел войска и под давлением, конечно, союзников, но и в силу вот этой сделки, значит, с тогдашним иранским руководством. А Меджлис не одобрил эту сделку.
Видимо, Сталин не учел, что он имеет дело с одной из древнейших империй. И с одной из древнейших дипломатий на Земле.
Он свалил потом интересный документ, он свалил ответственность на МИД, на КИТ, считая, что это вот они прошляпили. Посол там проморгал и так далее. Хотя на самом деле он сам благословил эту сделку, не предусмотрев, видимо, вот такого варианта. Мало того, он же потом отдал фактически этот просоветский эмбриональный режим, который там был создан, фактически на растерзание Тегерана.
Задать вопрос. Да. А вот все-таки, когда ты там начинаешь проводить какую-то линию, да, там, конфронтационную или наоборот, там, линию на дружбу, да, ты все-таки, видимо, должен учитывать свои силы, силы партнера, да. До появления у нас атомного оружия силы были неравны, да, Сталин это понимал, что он проигрывает. Почему он пошел на эту холодную войну? Может быть, было эффективнее бы там хотя бы хоть внешне поддерживать какие-то там дружеские отношения, союзнические, воспоминания военные.
Ну, как вы сказали правильно, он не спешил менять, так сказать, и риторику, и стиль отношений с союзниками. Он не хотел быть первым в этой, так сказать, грядущей ссоре. Он как бы предоставлял возможность Западу сделать этот первый выстрел. Я думаю, что именно
он
потому...
Отвечал, да?
Он не провоцировал,
он отвечал.
Я думаю, он старался избегать провокации. Другое дело, что, как заметили наши одни историки, он не хотел холодной войны, но он не знал, как ее избежать. Потому что те цели, которые были поставлены после войны по обеспечение безопасности, в его понимании, тогдашнем понимании, не только его вообще, московского руководства, они, конечно, не совпадали с целями союзников. Но они были важнее, чем сохранение союзнических отношений в конечном итоге. Поэтому Сталин не спешил с этим делом, но сама логика вот, защиты интересов, столкновения интересов и нового понимания своей безопасности. Вот это тоже очень важная связь со Второй мировой войной. Mm-hmm. Каждая сторона, и советская, и американская, вынесла свои уроки из войны. Новые уроки, которые во многом тоже способствовали вот углублению этой конфронтации после войны. И эти по-новому понятые, глобальные в американском случае, да и в нашем тоже, интересы оказались несовместимыми.
Ну что, мы сейчас тогда завершаем первую часть нашего разговора. После небольшого перерыва, вызванного новостями середины часа, мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Печатов, заведующий кафедрой истории и политики стран Европы и Америки в ЕМО. Говорим мы о начале холодной войны, хотя мы прыгаем туда-сюда и до начала, и корни этой холодной войны, и забегаем немножко вперед. Но, тем не менее, значит, это вот вокруг этого периода.
До перерыва новости. Вы сказали о том, что Соединенные Штаты и Советский Союз, две сверхдержавы, да, победительницы, они вышли из Второй мировой войны с новым пониманием своей собственной безопасности. И что вот это понимание, это понимание у Москвы и Вашингтона кардинально отличалось. И что вот эти два разных взгляда на свою безопасность, они предопределили холодную войну. Расскажите подробнее, какой был взгляд у Москвы на собственную безопасность, какие уроки мы извлекли, и как это понимали американцы?
Более серьезную трансформацию претерпела, конечно, американское представление о безопасности. Страна все-таки была изоляционистской до того, в основе своей. Да. Военный период, мы помним.
После Первой мировой ушли.
Да. Война в корне изменила вот этот взгляд на мир и на обеспечение своей безопасности. Если до войны американцы придерживались так называемого континентального взгляда, нам важно защитить вот западные полушария, свою территорию.
А там делать что хотите.
Да, теперь они переходят фактически к глобальному взгляду на свою безопасность. Под влиянием чего? Ну, во-первых, эффект Перл-Харбора. Это возможность новой мировой войны, которая тогда казалась вполне реальной для всех, надо сказать, к которой нужно было готовиться. Все-таки это была уже вторая мировая война на протяжении жизни одного поколения. И третья казалась очень вероятной. Но для того, чтобы в грядущей войне не выйти, значит, не потерпеть поражение, нужно было учесть уроки первой и второй. Во-первых, США не должны уходить из ключевых регионов мира. Восточная Азия.
Европа.
Средний и Ближний Восток. Нельзя оставить Европу и Восточную Азию на их собственное, так сказать, усмотрение. Должна быть американская опека, должно быть присутствие военное в ключевых регионах, отсюда вот расположение баз. Уже в 43-м году американцы фактически намечают вот эту вот дугу военных и военно-морских баз вокруг окаймления Евразии. То есть, по существу, это во многом шло по нашим границам. Угу. Именно потому, что из Евразии, как казалось американцам, исходит основной источник дистанции. Стабильность и опасность. Там и Первая мировая война, и Вторая образовалась. И, в общем, этого допустить, этой катастрофы допустить нельзя. потому что, в отличие от Первой и Второй мировой войны, считали американские военные, Третья война не даст, в этом случае Америка не получит ни времени для подготовки, как это было в Первую и Вторую, ни океаны ее уже не защитят. Новый вид вооружения.
Но в отличие от Первой и Второй, они уже источник угрозы уже видели другой, Советский Союз.
Да, сначала с источником было неясно. По традиции, в 1944-1945 во всех военных планах думали, что все-таки какой-то реваншизм. Германский, японский, неясно было, как удастся укротить эти две воинственные нации. Поэтому по инерции продолжали ориентироваться на старого врага. Но начиная уже с конца войны, особенно в английских разработках, в 1944 году военные англичане уже определились с этим будущим врагом.
Хорошо. Как в Москве понимали мир после 1945 года?
В Москве...
Откуда видели угрозы?
Да. Я думаю, в Москве было больше преемственности в понимании своих, аппетиты, конечно, возросли, возможность увеличилась, но в целом линия была, как и до того, на обеспечение того, что военные называют глубина обороны по всему периметру, особенно, конечно, на западной границе, коридор, традиционный коридор агрессии, и там нужно было создавать какой-то заслон.
Буфера.
Какой он будет точно, я думаю, у Сталина еще не было представления к концу войны. Может быть, он рассчитывал, что там нас встретят объятиями, и, удастся создать немножко независимые, в то же время лояльные режимы. Я не думаю, что он с самого начала взял курс на такую лобовую жесткую советизацию региона. И мы видим, что по-разному политика развивалась. Все-таки Финляндия осталась, в другом режиме существования.
Австрия.
Но какой-то заслон нужно было поставить. Это было одно. Конечно, нужно было вернуть потерянное на Дальнем Востоке. Тот фланг тоже надо было защитить, прежде от Японии. И поэтому... отсюда, конечно, ялтинские договоренности. Самым слабым, с точки зрения Сталина, об этом у нас есть свидетельство мемуаристов, был южный фланг. Отсюда Иран, давление на Турцию, 1945-1946 год. Он тоже хотел раздвинуть несколько рубежей и обеспечить глубину обороны, тем более, что там Баку, нефть.
То есть это не было в чистом виде территориальной экспансии, это скорее была забота о безопасности.
Думаю, это в его понимании. Мы видим, что и американцам, англичане тоже мыслили категориями глубины и безопасности. Американцы хотели воевать как можно дальше от своих берегов, там где-то в Евразии, потому что они видели, что такое война современная на своей территории. Это же был кошмар.
Сейчас видим, что это кошмар.
Поэтому и они тоже мыслили категориями глубины обороны. Просто Советский Союз был гораздо менее защищен.
А в чем тогда, вы описали два подхода. Ну, хорошо.
В чем разница?
Американцы хотели там везде, чтобы, патронировать. Москва хотела отодвинуть. Неужели нельзя было где-то провести условную зеленую линию, усаженную цветочками, и сказать, все, ребята, дружим? Почему разделение мира обязательно предопределяло холодную войну?
Конечно, был другой вариант. Мы сейчас знаем, что есть документы о том, как и в Лондоне, и в Вашингтоне, и в Москве, кстати говоря, были варианты такой полюбовной, как вы описали, полюбовного раздела этих сфер влияния. И попытка Черчилля в 1944 году относительно Балкан, этот шаг в том же направлении. И Майский, кстати говоря, и Литвинов в своих рекомендациях предлагали именно такой вариант.
Но ведь по факту так и получилось.
Да, по факту получилось.
Была Восточная Европа под Москвой, и была Западная Европа с Вашингтоном.
Просто этот раздел...
Почему была предопределена конфронтация?
Потому что раздел получил не форму полюбовной сделки, а форму такую конфронтационную. Почему? Это сложный вопрос. Я думаю,
из-за Польши, в первую очередь.
Польша была таким, конечно, яблоком раздора, фокусом, но речь шла и о Восточной Европе, и, конечно, о Германии.
Потом берлинский события.
Берлинский кризис, да.
Берлинский кризис, потом венгерский кризис. Это все.
Да, и обратите внимание к вопросу соотношения сил. Да. Я думаю, Сталин, будучи реалистом все-таки в вопросах геополитики... Балансы сил, это же любимое большевистское, выражение, соотношение сил.
Как у Папа Римского дивизии.
Он хорошо представлял себе соотношение, хорошо представлял себе экономическую мощь Америки, конечно, понимал, что здесь другой калибр. Поэтому, обратите внимание, во всех кризисах ранней холодной войны, начиная, я бы сказал, даже не с иранского, а с Триестского, май 1945 года, когда чуть было не столкнулись югославы, войска Тита с англоамериканскими войсками. И Сталин предпочел тогда пойти все-таки на попятную. В 1945 году. Дальше эта история повторилась с иранским вариантом, о чем мы уже говорили, и потом с турецким. И там тоже замышлялись довольно серьезные дела, судя по всему. Но Сталин побоялся идти на открытую конфронтацию с превосходящими силами.
Поддержка левых повстанцев в Греции.
Но она осуществлялась тоже в основном тоже через Югославию.
Ну, ведь сам понятно же, наши... что там не без нашего участия.
Ну, были как были. Но все-таки Сталин, и Черчилль это признавал потом не раз, что Сталин воздержал свое обещание не влезать грубо, так сказать, сапогом в Грецию. И действительно, поддержка была, но она была незначительной, и в основном это делали югославы.
А вот с точки зрения внутренней нашей политики, вот эта сама по себе холодная война, она использовалась как, ну, как такой жупел, да, вот внешний враг, нужно... консолидация, общество, солидарность, ну, то, что мы сейчас слышим, скажем, да?
Против американской
против
военщины.
Против американской военщины, натовской военщины и так далее. Или это все-таки была действительно такая больше внешняя история?
Нет, конечно, нужно было и народ тоже как-то готовить. Я думаю, Сталин вот много передумал именно в свой этот осенний отпуск, когда у него было время, когда пауза была и в отношениях наших. И я думаю, он начал, так сказать, мыслить уже категориями вот следующего рывка. Значит, после войны нужно было страну восстанавливать. Для этого требовались, конечно, огромные усилия,
и нужен
напряжение
мир.
Сил.
И нужен мир.
А народ, народ хочет расслабиться после войны. Это естественно. Ему хочется нормальной жизни. А вместо этого план пятилетний новый восстановления.
Голод же был.
Огромные показатели. Голод. И Сталин в марте, как известно, в феврале выступает в Большом театре с этой программной речью, когда говорит, что надо нам сейчас, значит, сосредоточиться и быть готовым к любым неожиданностям. И вот а страну нужно было, конечно, а для того, чтобы люди снова начали работать вот так вот, такими темпами, с таким напряжением, нужен, конечно, был и враг, и обстановка. Я думаю, что в основном, конечно, он сам и потом вот ставил, если он даже Молотова чуть не уволил, чтобы сделать из него вот такого, значит, мальчика для битья, показать и остальным, что времена изменились, что с союзниками уже нельзя так там
сисюкать. У меня в этой связи вопрос, ведь когда была война, Сталин брал огромную помощь от американцев. Вот в том числе недавно ушедший от нас Георгий Ильич Мирский постоянно вспоминал о том, что страшный был голод, пока не пришла тушенка, кукурузная мука, и народ немножко подкормили. Ведь американцы же предлагали в 1947 году по плану Маршалла подкормить советский народ.
Ну, там было до этого еще
юнора. Да, дать бензин, помощь. Дать продовольствие, дать то все. Почему вот, действительно, народ ведь ужасно мучился. Почему вот он, ну, фактически дармовую помощь отверг? Вот что здесь было?
Вы говорите о плане Маршалла.
Конечно, да.
Там была, конечно, политическая большая подоплека.
Ну, он понимал, договорился что, бы на своих условиях.
Даром эту помощь он не получит.
Он же сразу отверг ее. С порога, то, что называется.
Нет,
он...
не совсем. Молотов, как известно, приехал в Париж, в главе большой делегации. Так. По документам видно, что там усматривалась возможность как раз нового ленд-лиза. И важно было, на каких условиях. Будут ли они приемлемыми для Кремля. А когда выяснилось, что, значит, во-первых, американцы не хотят просто давать деньги и средства, а создать план европейского восстановления и контролировать его, стало ясно, что мы здесь не отделаемся просто, так сказать, получением помощи и все. Там есть условия. А второе, что в этот план включалась западная зона Германии, что для нас тоже было тогдашнее руководство, было неприемлемо. Только когда это все выяснилось, была дана команда на, значит, на отбой.
Поэтому... Но в итоге западная часть Германии, Тризония, так называемая, все равно получилась.
Она получила, да. Но ведь было сопротивление, было через компартии Западной Европы, была большая кампания, чтобы сорвать этот план. И были шансы на это, потому что в Конгрессе он тоже прошел не очень гладко. И была надежда на то, что с помощью вот этого пятой, как вы говорите, пятой колонны в Европе удастся, если не сорвать, но затормозить.
Наша пятая колонна. Есть плохая пятая колонна, есть хорошая.
Поэтому нет, я думаю... Здесь был политический расчет, он правильно понимал риск, связанный с принятием этого плана, а риск был, конечно, открытие нашей экономики, некоторые и потери главной Восточной Европы, которая притянулась бы к Западу, если бы она вошла в этот план.
А такой, может, неожиданный вопрос. А кто придумал вообще это словосочетание «холодная война»?
«Холодная война»? Здесь тоже идет спор за авторство, потому что есть и немецкие были случаи использования «Годы войны», но считается, что...
«Годы войны»?
Да, что в одной, значит... Хотя, простите, нет, это, там речь шла о железном занавесе, да. «Холодная война» — это... первоначально французский, я понимаю.
Вроде как Оруэлл приписывает какой-то статье, да. Якобы он употребил.
Нет, это было в одной из речей Баруха, которому один из американских журналистов, а широкое распространение популяризировал этот термин Уолтер Липман, знаменитый американский журналист, который в 1947 году полемизировал как раз с политикой холодной войны, со стратегией сдерживания тогда, опубликовал свою знаменитую серию под названием «Холодная война». Вот с тех пор это стало клише. И, наверное, самое часто употребимое, так сказать, словосочетание в истории международных отношений.
Вот я еще один вопрос принципиальный хочу задать. В начале нашего разговора вы сказали о том, что есть разные интерпретации холодной войны. Значит, есть интерпретация геополитическая, то, о чем вы уже сказали, это вопросы безопасности, контроля, сферы влияния. Есть интерпретация идеологическая, мир коммунизма против мира капитализма. В основном вы рассказали уже нам о том, как США и СССР видели на условия своей безопасности. Идеология какую роль в этом сыграла? Вот эта история с желанием американцев ни в коем случае не допустить коммунистов в итальянское правительство, во французское правительство. Это же было одно из условий плана Маршалла. Вот в какой степени красное и антикрасное сыграло вот в этой истории?
Очень правильный вопрос, потому что идеология, конечно, усугубила эту конфронтацию. В трех, по крайней мере, отношениях. Во-первых, идеология сделала эту борьбу более непримиримой. Каждая сторона считала, что на ее стороне правда. Это было столкновение двух, так сказать, миров. Двух
и очень четко это в речи Черчилля как раз эта тема. Красная нить.
И вместе им не сойтись. Да. Второе, это то, что идеология придала этой борьбе глобальный характер. Потому что борьба шла уже не только за Европу там, или за Дальний Восток, а за весь мир, за лояльность всех остальных стран. В принципе, каждая система верила в возможность ее распространения на весь мир. И в-третьих, идеология, особенно в нашем случае, я думаю, сыграла такую пагубную роль, потому что она искажала восприятие действительности. И для американцев, конечно, тоже, но еще больше для нас, потому что ясно, конечно, что сталинское руководство, ну и вообще это было свойственно такому большевистскому мышлению, классовому, недооценили, конечно, прочность, жизнеспособность капитализма как системы, переоценили вот эти самые знаменитые межимпериалистические противоречия. Потому что считалось, что Англия и США выйдут из войны соперниками.
Верили, что Великая депрессия кончится крахом мира капитализма.
Да, и что не в интересах США будут возрождать, значит, Германию экономически, потому что она будет конкурентом Соединенных Штатов. Вот эти все были серьезные просчеты, связанные, конечно, с идеологией. Поэтому идеология, я думаю...
Интегративное понимание.
Да, да. И тенденции мирового развития. Сейчас нам, конечно, легче судить.
Задним умом. Да.
Тогда это было сложнее.
Потому что сегодня мне такое впечатление, что во многом иногда мы повторяем те же ошибки.
Это верно. И вот поэтому, я возвращаюсь к предыдущему вашему вопросу, именно идеологический фактор во многом вот сделал невозможным эту сделку, значит, полюбовную сферу влияния, потому что не было доверия. Даже для того, чтобы разделить что-то полюбовно, нужно иметь хотя бы минимум доверия к другой стороне, что она будет соблюдать условия, так сказать, этой договоренности. А этого доверия не было ни с той, ни с другой стороны, потому что каждая сторона видела в другой противника идеологического.
Владимир, а какую роль сыграла телеграмма Кеннона? Действительно ли она сыграла такую принципиальную, ключевую роль вот, в формировании, прежде всего, представления о Советском Союзе, как о державе, с которой бесполезно договариваться и которая всегда будет все захватывать? И, во-вторых, формулирование вот этой стратегии сдерживания, которая, в общем-то, является одним из основных компонентов холодной войны. Действительно, Кеннон так вот прям повлиял на мозги всех там в Вашингтоне. Все прочитали, осознали и побежали сдерживать.
Но сила этого документа была в том, что он как бы кристаллизовывал и привел в систему то, что и до него уже, то, что носилось в воздухе.
Они все ощущали.
На то, что уже были люди настроены. Он дал такое наукообразное, убедительное обоснование советского поведения, которое хорошо вписывалось вот в эту вот растущую, так сказать, стратегему обращения с бывшим союзником. И поэтому он сам говорил, что если бы я написал это 6 месяцев раньше, ее никто не прочел. А позже это стало уже общим местом. А вот попасть в такой момент, когда действительно нужна была формализация и приведение в систему этой еще такой бродячей, так сказать, философии, новой стратегии, это редко удается в истории. Но надо сказать, что похожие схемы, вообще прообразы этой стратегии сдерживания предшествовали длинной телеграмме, это был февраль, да, 22 февраля 1946 года, вот прекрасный доклад есть Управления стратегических служб, предшественниц ЦРУ, Донован, апрель 1945-го, там практически все то же самое уже сказано, что вот грядет, значит, соперничество с Советским Союзом, нам для этого нужно возрождать, значит, Японию, Германию, нам нужно укреплять тыл в Латинской Америке, создавать там систему обороны, нам нужно пересмотреть критическое отношение к империи, британской, к французской, они нам потребуются в этой новой войне. То есть, по существу, все основные компоненты сдерживания были там уже заложены. Но тогда это не было воспринято, время еще не пришло. А вот весной 1946 года, да, она попала уже на подготовленную почву.
Интересно то, что, в общем, холодная война, получается, что она носит такой системный характер, да, потому что, смотрите, смена власти, смена, да, и в Америке, и в Советском Союзе не приводила к переменам вот в этих отношениях.
Ну, как, да? Но все же Хрущев выдвинул совершенно другой тезис о мирном сосуществовании.
Ну, это, да. Потом был Брежневский, потом был Хельсинки.
Ну, были зигзаги, конечно.
Был Хельсинки, это все понятно. Были зигзаги, но тем не менее, но сам термин «холодная война», он оставался актуальным все время.
Да.
На протяжении всех...
До 89-го года.
40 лет, 40, да. Почти 50 лет, 45 лет.
Владимир Ильич, а вот еще один феномен нам хорошо известный. Гонки холодной войны – это гонка вооружений. Вот опять дилетантский вопрос. Да. Ну, хорошо. Там, поделили мир. Там, так или этак. Нет доверия. Разные идеологии. Но зачем нужно было такие ресурсы вкладывать в эти гигантские арсеналы ракет, бомбардировщиков, подводных лодок, которые могли там 250, 100, 500 тысяч раз уничтожить мир? Вот в чем логика была гонки вооружений? Вы можете сказать, когда она началась? С Хиросимы?
Считается ведь, что Америка хотела просто...
Ну, это считается. Сейчас мы узнаем, как на самом деле.
Измотать.
Да? Вот на самом деле, есть ли какая-то стартовая точка гонки вооружений? В чем ее логика?
Ну, я думаю, старт, наверное, был дан в годы войны, потому что и у нас был создан огромный, конечно, комплекс, и у американцев еще более мощный ВПК. И один из факторов с американской стороны, это было сохранение, конечно, всей этой машины огромной и после войны. И здесь Союз, кстати,
да?
пришелся, надо сказать, в качестве врага. Вот, так что здесь были соображения инерции, бюрократической и так далее, но была и логика вот этой конфронтации, потому что гонка вооружений – это, по существу, гонка за превосходством. Это иллюзорное, конечно, может быть, понятие, но для военных ощущать вот это превосходство над потенциальным противником очень важно. А все время появляется новая система вооружений, новый простор для... Надо ответить, это реакция на действия другой стороны. Поэтому этот процесс приобретает такой, конечно, малоконтролируемый характер. Хотя вот в годы разрядки началось же движение в сторону, как бы упорядочили некоторые
эти гонки,
поведения. Но на это действительно потребовались долгие годы, и, в общем, все равно она продолжалась в несколько более регулируемом режиме, но...
И все равно мы дожили до ситуации, ну, не 250 раз, но там 5 раз, может, друг друга уничтожили. Да,
больше, там доходило до каких-то умопомрачительных совершенно.
Сейчас-то все то же самое.
И сейчас то же самое.
Но здесь был один и позитивный момент, как я считаю, потому что ядерное оружие все-таки, как бы, что мы там о нем не говорили, а моральность, конечно, и этого оружия очевидна, но то, что оно помогло, я думаю, сохранить холодную войну холодной, для меня лично это вполне очевидно. Не будь этого сдерживающего средства в головах людей, руководителей обеих сторон. Я думаю, дело дошло.
Ощущение, уж если перейти к сегодняшнему дню, нет ощущения, что вот этот вот эффект сдерживания пропадает постепенно?
Ну, мне трудно сказать о военных. Я думаю, у военных всегда есть ощущение, значит, существующих опасностей, необходимости принять все меры для того, чтобы
не подстраховаться. Нет, а у них самих-то нет? Не, так сказать, не стерлось ли это?
Не появились ли шапкозакидательские настроения?
Да,
очень
прав,
опасные.
Это большой вопрос о культуре сдерживания. Вот все-таки опыт по холодной войне показал, что несмотря на все эти ошибки, что мир был близок иногда и катастрофе.
Карибский кризис,
конечно. И были войны на периферии, но все-таки до прямого столкновения дело не дошло. И в этом смысле обе стороны проявили достаточно, в общем, реализма, чтобы вот эту черту роковую не переступать. Не
дорогая...
Но вы правы в том, что это не дается раз и навсегда. Это вещь, которая может уйти из сознания. Именно потому, что, может быть, сотрется вот эта память о жертвах, о огромном риске, с которым все это связано. Так что ничто не гарантировано в жизни. Но будем надеяться, что все-таки вот это уроки прошлого не пропадут.
Да, но с одной стороны, видите, я обратил внимание на то, что период холодной войны, который мы сегодня обсуждаем, ни одна, ни другая страна не позволяли себе даже говорить о применении ядерного оружия. Ну, и все знали, что это существует, да?
Не бряцали, по крайней мере.
Фактор сдерживания.
По-моему, не было случая, чтобы бряцали, да?
Нет, сейчас уже как бы, ну, пока вербально, но уже как бы допускается, понимаете, вот это, да? И потом, конечно, все-таки оно, несмотря на все договоры существующие, оно все-таки расползлось.
Да.
И попало ли оно уже, или попадет ли оно в скором времени еще в руки там тех же там, даже не государств уже.
И проявит ли они ту же ответственность, которую проявляли две державы, это большой вопрос. Но бряцания было больше, конечно. С советской стороны практически не было бряцания. Я сам прожил даже большую часть жизни в условиях того времени и не помню этого. Наоборот, пропаганда подчеркивала, конечно, миролюбивый характер и так далее. С американской были разговоры и даже публичные дебаты о применении. Активной войне, особенно в начале 50-х годов. Там этого бряться не было больше.
Ну и потом они примокли.
Да, ну потом, да, действительно, поняли, что это слишком опасно все.
Ну что, дай бог, чтобы вообще уже замолкли наши темы, чтобы
никогда не сохранили все ответственности и холодную голову.
Да. Спасибо вам большое, по-моему, очень интересный был разговор. Была программа «Цена победы», и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».